Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 11 главы Евангелия от Матфея. Здесь мы увидим, что в служении Господа происходит перемена. Помните, мы говорили, что Иисус – это царь. Он был воплощением этики. Он явил Израилю свои дела и чудеса, которые указывали, кто он такой. Он рассказал этим людям благую весть, что Царство Небесное близко. Но израильский народ все равно отвергает Иисуса. И это заставляет его принять решение. Теперь он отвергает их. Он царь. А последнее слово всегда остается за царем. Господь никогда не был ни в Тире, ни в Сидоне. Его служение проходило в других местах. А в Хоразине и Вифсаиде он провел много времени. Вот почему он возлагает на эти города ответственность за тот свет, который он явил им. Я полагаю, что в момент наступления Божьего суда будут различные степени наказания, равно как и различные степени наград. Надо сказать, что и в наши дни многие люди имеют эту чудесную возможность обрести Христа. Однако они отворачиваются от Него. Я не стану углубляться в детали, а просто выскажу свое мнение. Я не знаю, как Бог поступит с аборигеном, который поклоняется своим языческим богам на каком-нибудь островке в океане и который никогда не слыхал Евангелия. Но зато я знаю, что Бог сделает с человеком, который каждое воскресенье приходит в церковь, слышит Евангелие и, однако, ничего при этом не делает. В 23 стихе Господь говорит о главном городе своего служения, о Капернауме. «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня». Жители Капернаума удостоились чести. В их городе находился центр служения Господа Иисуса, но они отвергли его. Господь Иисус Христос говорит, что если бы нечестивые жители города Содома и Гоморры были свидетелями чудес, которые он совершил в Капернауме, они бы отвратились от своих нечестивых дел и избежали бы суда, который когда-то давно постиг их. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе. Помните, эти суровые слова произносит кроткий Иисус. Однако он говорит здесь как судья и царь, и подобные сильные слова должны заставить человека прислушаться. Мне кажется, что лучше быть аборигеном-язычником, который никогда не слышал слова Евангелия, и жить где-то в джунглях, нежели являться служителем в современной церкви, где проповедуется Библия, но никогда так и не принять Господа Иисуса Христа своим Спасителем. Итак, несмотря на то, что Содом и Гоморра были ужасными, нечестивыми городами, в день суда им придется легче, чем тем городам, которые отвергли Слово Бога и Его самого. Далее в 25 и 26 стихах мы читаем: «В то время, продолжая речь, Иисус сказал: „Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение“». Эта фраза «Господи неба» как бы возвращает нас в книгу «Бытие», 14 главу, в 19 стих, где Бога называют этим именем. «Он – Господин неба и земли». Многие великие мудрецы так никогда и не сумели понять эту элементарную истину, понятную даже младенцам. Все родители прекрасно знают, что все вещи надо класть как можно ниже, чтобы даже дети могли дотянуться. Если вы проповедуете так, что понятно даже детям, то почти нет сомнений, что и взрослые сумеют вас понять. Однако часто получается, что дети постигают истину, а взрослые не могут. Далее идет 27 стих. «Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». По сути дела, в этом стихе говорится то же, что и в 14 главе, 6 стихе Евангелия от Иоанна, где сказано: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Следующие стихи как бы являются переломным моментом в служении нашего Господа. До этого Иисус проповедовал людям: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Он представил им все доказательства того, что Он Мессия, но они Его отвергли. Города, о которых Он только что говорил, отвернулись от Него. Позднее тоже сделал Иерусалим. Поэтому здесь Иисус отворачивается от народа Израиля и более не пытается раскрыть перед ними свое царство. Сейчас, уже находясь на пути ко кресту, Он начинает звать к Себе отдельных людей. Вот что Он говорит в 28 и 29, 30 стихах. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго Мое благо и бремя Мое легко». Эти слова отличаются от всего того, что было в этой главе прежде. Наступает новая фаза в служении Иисуса. Теперь Он обращается не ко всему народу, а к отдельным людям. Более Он не пытается возвестить весть о Царстве всему народу, а просто предлагает каждому человеку обрести спасение. Говоря о труждающихся и обремененных, Иисус имеет в виду обремененных грехом. Тот же самый образ использован в книге пророка Исаии, а также в псалмах. «Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад». Исаия, 1 глава, 4 стих. «Ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне». Псалом 37, стих 5. Друзья мои, грех – это слишком тяжелая ноша, чтобы нести ее. Тот, кто пытается сам нести бремя своего греха, неизбежно надорвется. Единственное, что может избавить вас от этой ноши – это крест Господа Иисуса. Спаситель понес его за вас и ради вас. А потому Он предлагает вам прийти к Нему, возложив на Него тяжесть вашего греха. Он сможет простить, потому что на крест Он зашел именно для этого. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Эта фраза говорит о спасении грешников через Иисуса Христа. Фраза «возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» относится к практическому освящению верующих. Покой, который дает Иисус, это покой искупления. Есть также другой покой, покой, который испытывает верующий, посвятивший себя Христу. Когда вы посвятили себя Спасителю, вам уже не нужно заботиться о людском признании, вам больше не нужно всеми силами добиваться положения в жизни. Кстати сказать, Я давно уже не стремлюсь вступать в различные организации, потому что мне нелегко смотреть, как амбициозные люди стараются занять ведущие позиции. Если у вас есть истинное посвящение Господу, то подобные вещи вас перестают беспокоить, ибо вы знаете, что Он поставит вас в жизни именно туда, куда угодно Ему. Но это произойдет только в том случае, если вы возьмете на себя Его иго. На этом заканчивается 11 глава, и мы приступаем к изучению следующей главы Евангелия от Матфея. В этой главе мы видим, что происходит открытый конфликт между Господом и религиозными властями тех дней, фарисеями. По всей видимости, изначально фарисеи не были настроены к Иисусу враждебно, но далее между ними происходит разрыв по вопросу о субботе. Давайте прочитаем первый стих. «В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями, ученики же Его взалкали и начали срывать колосья и есть». Далее в этом отрывке мы увидим, что Иисус называет Себя Господином субботы. Но прежде чем мы приступим к обсуждению спора, возникшего у них по поводу субботы, давайте подумаем, почему Его ученики срывали колосья и ели? Ответ простой. Они были голодны. Спрашивается, а почему они были голодны? Да потому, друзья, что они следовали за Иисусом. Помните, что сказал Иисус тому молодому человеку, который хотел следовать за Ним? «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда». А Сын Человеческий не имеет где преклонить голову. Евангелие от Матфея, 8 глава, 20 стих. Итак, здесь мы видим, что ученики были голодны. Это еще одно напоминание о той нищете, в которой пребывал Господь. Далее мы видим, что Господь оправдывает поступок учеников. И именно здесь происходит начало разрыва с религиозными властями. Прочтем второй стих. «Фарисеи, увидев это, сказали ему, «Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу». Фарисеи, по сути, говорят, «Почему ты позволяешь им это?» И он отвечает им в стихах с 3 по 8. «Он же сказал им, «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывший с ним?» Описание события, о котором говорит здесь Иисус, мы можем найти в первой книге Царств, в 21 главе, в стихах с 1 по 6. «Израилем в то время правил царь Саул, а Давид, как царь, был отвергнут. Точно так же был отвергнут своим народом и Господь Иисус. Народ не пожелал признавать его за Мессию. Точно так же, как Давид. Тогда Иисус должен был позаботиться о своих учениках, невзирая на то, что это была суббота. Ведь тогда Давид тоже позаботился о своих людях, хотя это и нарушило закон Моисея. Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывших с ним, а только одним священником. Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? И действительно, священники Израиля работали в день субботний. Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Господь Иисус утверждает, что Он больше, чем самая большая святыня евреев, центр их религии, их храм. С точки зрения фарисеев, это было богохульство. То есть Он не просто нарушил субботу, но и богохульствовал. И если бы вы знали, что значит «милости хочу», а не «жертвы», то не осудили бы невиновных. Фраза «милости хочу, а не жертвы» – это цитата из книги пророка Осии, 6 глава, 6 стих. Иисус здесь оправдывает своих учеников, говоря, что они вовсе не нарушают закон субботы. Почему? «Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы». Нам следует понять, что, говоря, что Он есть Господин субботы, Иисус покушается еще на одну великую святыню фарисеев. В глазах фарисеев не могло быть ничего большего. Несомненно, это лишь усугубило их ненависть и злобу. В следующих стихах действие переносится с поля, на котором происходил этот спор, в синагогу. Однако речь там все равно идет о субботе. Прочтем 9 стих. «И отойдя оттуда, вошел он в синагогу их». Обратите внимание на то, что сказано, что он вошел в синагогу их. Не в свою, но в их синагогу. Позднее то же самое Иисус сказал и в отношении храма. Первоначально это был храм Божий, но в конце концов Иисус говорит в 38 стихе 28 главы Евангелия от Матфея. «Все оставляю вам дом ваш пуст». Далее мы читаем в 10 и 11 стихах. «И вот там был человек, имеющий сухую руку, и спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботы? Он же сказал им, кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит?» Мне интересно, не был ли этот калека сознательно приведен туда фарисеями для того, чтобы подставить Иисусу ловушку? Если так, то враги Иисуса признали две важные истины. Во-первых, они признали, что Он имеет власть и силу, чтобы исцелить этого немощного. Как мы уже убедились, враги Иисуса никогда не подвергали сомнению Его способность творить чудеса. Только мы, живущие 2000 лет спустя, можем ставить под сомнение Его чудесные дела. Фарисеи однозначно признавали Его способность и власть творить чудеса. Вот почему они специально привели туда этого сухорукого. Во-вторых, они знали, что если на пути Иисуса попадается нуждающийся, то движимый состраданием Иисус не может пройти мимо, не оказав помощи, даже если это будет в субботу. Их вопрос о законности и допустимости исцеления в субботу должен был поставить Иисуса в безвыходное положение. Но на самом деле именно Господь загнал в угол своих врагов. Они сами согласились, что попавшую в беду овцу надлежит спасти, даже если это случится в субботу. Более того, сам Моисей разрешил это в законе. И далее он говорит в 12 стихе. «Сколько же лучше человек овцы? Итак, можно в субботы делать добро». Именно в этом и кроется корень данного вопроса. Должен ли человек творить добро в субботу? Но независимо от их ответа, вот что делает Иисус, читаем 13 стих. «Тогда говорит человеку тому, протяни руку твою». И он протянул, и стала она здорова, как другая. Итак, Иисус исцелил этого человека в субботу. Нарушил ли он при этом закон? Я лично считаю, что не нарушил. Следующие стихи представляют собой начало полного разрыва между Иисусом и религиозными властями. И уже здесь они принимают решение уничтожить его, как написано в 14 стихе. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. До этого фарисеи были настроены дружественно. Они хотели присоединиться к нему и с его помощью добиться достижения своих целей, но Господь сам отказывается иметь с ними дело, и они становятся его врагами. Первоначально между ними происходит спор по вопросу о субботе. Однако далее этот спор перерастает в открытый конфликт, и с этого момента они неотступно следуют за ним, пока с облегчением не увидят его смерть на кресте. А сейчас они начинают строить планы, как им избавиться от Иисуса. Причем нет никаких сомнений, что они схватили бы его уже тогда, если бы не боялись народа. Далее идет 15 стих. «И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех». Поступок фарисеев заставил Господа на время уйти в тень, потому что его час еще не настал, и они не должны были ничего сделать с Иисусом. В этом стихе интересно отметить, что Иисус исцелил не просто несколько человек из толпы, Он исцелил их всех. Нам трудно даже представить себе, какое впечатление это произвело на людей в тот день. Это было нечто совершенно поразительное. И они были должны либо отвергнуть, либо принять его. Иисус по-прежнему порождает больше споров, чем любой другой человек в этом мире. Причем и в наши дни враги Господа продолжают восставать против Него. Современные грязные книги и фильмы то и дело пытаются опорочить Его. Помните, вы можете быть либо Его другом, либо Его врагом, и Он станет либо вашим спасителем, либо вашим судьей, то есть ни один человек не в силах игнорировать Иисуса Христа. Итак, он исцелил целую толпу, и вот что он говорит им в стихах с 16 по 21. «И запретил им объявлять о нем». Господь пришел в этот мир вовсе не как чудотворец, он пришел, чтобы показать, что он Мессия. Когда они отвергли его, он продолжил свой путь ко кресту, дабы стать спасителем мира. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд, не воспрекословит, не возопьет». И никто не услышит на улицах голоса его. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы. Сказано, что он трости надломленной не переломит. Действительно, он скорее перевяжет эту надломленную трость, если она позволит ему. Фраза «льна курящегося не угасит» означает, что если человек настойчиво отвергает его, то этот тлеющий лен однажды вспыхнет огнем суда. Господь не угасит его, потому что человек имеет свободу воли. И на имя его будут уповать народы. В наши дни, друзья, мы являемся свидетелями исполнения этих пророчеств относительно язычников. Избранный Господом народ отверг его, и это заставило его милостиво повернуться к язычникам. В книге Деяний мы читаем, что Иисус послал Павла благовествовать язычникам, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий с освященными. Деяния, 26 глава, 18 стих. Каждый человек, друзья мои, может прийти к Господу. Выбор остается за вами. На этом мы закончим нашу сегодняшнюю передачу и продолжим разбор 12 главы в следующий раз.